Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 580-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает слово архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю о расслабленном. Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского. Фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата продолжает нашу передачу. Затем вы услышите третью часть воспоминаний Веры Николаевны Данненберг о своем отце, исповеднике православия 20-го столетия, протоиерее Николае Беневоленском. Это передача к 70-летию со дня открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после войны. Завершит час программа «Наш архив». Прозвучат фрагменты божественной литургии, совершенной в пасхальную ночь, в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 2007 году поет объединенный лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает слово архимандрита Ильи Рейзмера «В неделю о расслабленном».
В имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскрес! Дорогие братья и сестры, сегодняшний воскресный день называется «Неделя о расслабленном», потому что в нем воспоминаются великие знамения, совершенные Спасителем и апостолом Петром. Исцеление расслабленного 38 лет страдавшего Спасителем, единение воскресения Тавиты апостолом Петром. Когда Господь проповедовал, в Иерусалиме находилась так называемая вечеря, где умывались внутренности жертв этих животных, которые принадлежали за жертву. В эту купель однажды в год сходил ангел Господень и сказано, возмущал воду, значит, освящал воду. И кто первый после освящения воды входил в эту купель, тот исцелялся, какой бы ни был болен болезнью. И вот там находился человек 38 лет, страдавший в расслаблении. И Господь божественным взором, ибо наперед знал его, еще, может быть, из утробы матери, и готовил показать знамение, что Он Бог. Он Творец мира, Он Спаситель. Подошел к Нему и спрашивает: хочешь ли быть здоровым? Да, отвечал он: Господи, но я не имею человека, который бы опустил бы меня в воду. Прежде меня всегда кто-нибудь сходит, когда я подойду к воде. Господь говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И тот сейчас встал, взял постель и пошел. Но безбожные и потерявшие все, фарисеи и книжники, начали кричать, подняли вопль: как это ты несешь? Ничего нельзя делать в субботу, как заповедал Моисей. А он отвечал им: тот, кто меня исцелил, тот сказал мне: возьми постель и ходи. Кто тебя исцелил? Он не знал. Потом Господь встретил его и говорит ему: смотри, больше не греши, чтобы чего хуже с тобою не стало. Показывая, что это и другие болезни, причина их – грехи и беззаконие. И Господь ушел. Дорогие братья и сестры, наличие беснования и всевозможных болезней было как бы знаменем того времени перед первым пришествием Спасителя мира. То будет и есть и перед вторым пришествием Господа судить живым и мертвым. Люди отошли от Бога. Страшный упадок нравственности. Истинная вера хранителям, которым был иудейский народ, уже умирала. По случаю всевозможных заблуждений внешней фарисейской религиозности. Языческий мир потерял веру в Бога в поисках смысла жизни. Все глубже и глубже погружался в порок, в разврат и разные беззакония. Но грех – это ненормальное состояние человечества. Не для греха создал Господь человека, а для вечной блаженной жизни. Поэтому всякий грех, будь он велик или малым, он пагубно действует на все силы человека, на душу и тело его. Разлагает все духовные, ум, волю и чувства и на тело. От множества грехов моих изнемогает и тело мое. Многие страдания грешников, говорит Писание. Но дали, дорогие братья и сестры, что же делать? Грех идет в мир. Грех погубил человека. Но Господь давал нам великую милость. Господь дал нам все средства для спасения. Призови меня в день скорби твоя. Я услышу тебя и избавлю тебя. Грех действует на человека. А самое главное, отлучает от Бога и от вечной жизни. Когда человек, духовные свойства поражены, ум, воля и чувства, когда человек уже удалился от Бога по стихиям и живет, как сейчас многие люди, жей ты и веселись, заботься о завтрашнем дне, строй коттеджи, машины купляй, на банках запасы делай. Все, забота о земном, а о душе бессмертной своей забывай. О вечной жизни. Когда человек удаляется, когда с расслаблением духовных сил расслабляется и тело, появляются страшные болезни. Беснование. Кто не видел, кто не знает, горе той семье, которой заведется пьяница. Многие говорят в семье пьяные: когда я в таком состоянии нетрезвый, вы не подходите ко мне, ибо я не ручаюсь за свои действия. Без пьянки вселяется в человека. Человек же не управляется им. Теряет свободу в своих действиях. И подчиняется злой силе. Является послушным орудием дьявола и его прихоти. Его, так само и грех блуда, грех наркомании, токсомании, сребролюбия, гордыни, тщеславия и так далее. Он удаляет нас от Бога. Грех разлучает нас с Богом. И от вечной блаженной жизни. Расслабляет наши силы. Все мы с вами, дорогие братья и сестры, в какой-то мере отвержены грехом, одни меньше, другие больше. И страдаем расслаблением души и духа, и многими скорбями, несчастьями и болезнями, как следствием греха. Воскресший Господь наш Иисус Христос даровал нам благодатные силы, чтобы мы исцелялись от духовных и телесных расслаблений. Все нам дано. А нам на смерть сейчас овечьей купели. У нас дан есть спасительная, непобедимая Церковь православная с ее великими средствами, таинствами, крещения, покаяния и исповеди, причащения, соборования. У нас есть святые мощи, животворящий крест Господний, иконы чудотворные, Божьей Матери Святой Спасительницы. Нас благодать Господня, все нам дано. Поэтому и много и взыщется из нас. Кому дано много, тому много и взыщется, если мы останем равнодушны, расслаблены, беспечны. Многие говорят сегодня, батюшка, почему ж так? Я же недавно шел, 30-40 лет назад, в те времена советские, огонек веры и молитвы горел у нас. А сейчас для нас вся свобода в церкви. Миллионы тиражей духовной литературы изданы. По 4 литургии. Все дано нам, слово. Ни горячий и ни холодный. Какая есть причина? Славная, самая главная причина и беда. Бедствие сегодняшнего времени. Это расслабление нашего духа. Дух наш расслаб. Пошли электронные средства. Телевидение, интернет. Люди увлекаются им, не говоря, что их какое там видят. Теряют много времени ночами. Не способны в день ни работать, ни молиться, ни учиться. Расслабляется дух, расслабляется и тело. Господь нас сегодня зовет к исцелению. Я все вам дам, сказал Господь. Придите и пейте от источника бессмертия. Господь все нам дал. Святые угодники Божии прекрасно понимали, несмотря на страшные времена гонений, страданий, они шли на смерть, как великомученик Георгий Победоносный. Сегодня было повеяно молитвой памяти о совершении. Он не уступил ни на шаг. Он претерпел страшные страдания. И получил необыкновенную благодать у Господа, исцелят ослабленные душою и телом, быть защитником нашей православной жизни, как святитель Николай в любых моментах, скорбях, болезнях, испытаниях жизни. Поэтому будем подражать Ему великой вере и любви к Богу. Будем молиться Ему усердно. Молиться Господу Богу в сегодняшний день расслаблен. Первые три седмицы Святая Церковь говорила, свидетельствовала о воскресении Господа нашего Иисуса Христа и Его спасительных плодах. Сегодня она уже говорит от нас расслабленных, имеющих нужду, в исцелении, в благодатных помощах воскресшего Христа. Пойдем за Ним, будем верны Ему, Святой Церкви Православной до конца. Никакие горе, болезни, скорби, никакие кризисы нам не повлияют, если мы будем верны Богу, вере православной и Его святей всех. Христу Твоему в Христе поклоняемся, и святое воскресение Твое поем их славе. Ты будешь и Бог наш, имя Твое величает. Помилуй и спаси нас. Аминь. Христос воскрес!
Вы слушали слово смотрителя патриарших покоев архимандрита Ильи Рейзмера об исцелении расслабленного. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского».
О посте при болезни и в здравии. Вы крайне слабы от потери крови. Вам необходимо наилучшее питание, и пост вам запрещается, то есть постная пища. Вы должны есть молоко, яйца, цыплят. Пост теперь для вас убийство. Вспомни премудрое учение Господа о резе ветхой и о мехах ветхих. Эта реза ветхая – твоя плоть, изможденная, обессиленная кровоизлиянием. Эти мехи ветхие – опять твоя плоть. Когда поправишься совсем, тогда постись, а теперь нет. И Господь, и Церковь повелевают тебе поддерживать свои физические силы хорошим питанием. В прежние годы, когда я тяжело болел и начал поправляться, я кушал в Великий пост яйца, молоко, супы, дичь и курицу, да и пил хорошее вино. Но здравому, слушай, ради Господа в это лето говей в оба поста, Петровский и Успенский, по средам и пятницам кушай постное, по блажку плоти гони прочь от себя. Плоть порабощай, самоугодие отвергайся, будь рабой Господа, а не плоти и похоти ее. Божие правосудие над умирающими в расколе и спасительность обращения к Православной Церкви. В редакцию газеты «Московские ведомости» в одной из книжек за 1824 год «Христианское чтение» в конце я прочел следующую статью, озаглавленную «Обмиравшая женщина из раскола». В ней изъявляется грозное решение правосудия Божия над умирающими раскольниками, не обратившимися при жизни к Православной Церкви, равно как и спасительность обращения к ней. Вот эта статья приводится в сокращении. В январе месяце сего 1800 24 года случилось здесь, в Санкт-Петербурге, происшествие. Рассказ о всем происшествии представляется от священника Единоверческой Благовещенской Церкви, что за Черную речкою, Михаила Степанова. Вдова купца Никиты Гаврилова Зевакина, Александра Алексеевна, по рождении своем крещена была по обряду греко-российской церкви, и потом, назад тому 14 лет, впала в раскол. Из всего 14-летнего в расколе пребывания 7 лет была здорова, а в остальные 7 лет была больна чахоткой. Чувствуя себя приближенной к кончине жизни, исповедовалась от своего по расколу наставника по имени Симон, который, исповедав ее, сказал, чтобы она приобщилась. И когда она спросила его, чем ей приобщиться, то наставник, снимая с себя крест, говорил, что он и с мощами приобщись его духовнее. Как только Алексеева тот крест поцеловала, то вдруг почувствовала в горле какую-то остановку, препятствующую свободно производить дыхание, которое от часу более затруднялось, и пришла в изменение так, что находившиеся при этом случае не могли не думать, что она скончалась и пребыла в всем положении часа полтора. Обмыли ее, потом одевши, положили на пол. А вышеупомянутый наставник стал ходить около нее. В сию минуту она пришла в прежний рассудок и вскричала, как ему, Симону, так и всем бывшим с нею в расколе, чтобы они вышли вон, и просила из бывших тут православных христиан, чтобы они призвали священника для исповеди ее и прообщения святых тайн. Почему и призвали меня. Она, увидев меня, говорила при всех тут прилучившихся, что видела на какое-то ровное место, имеющее на правой руке озеро, а на левой болото, посреди коих тропинку или путь, ведущий на высокую гору, на которой были погребенные уже давно при церкви мать ее и бабушка, призывающая ее к себе. Сколько же она не начинала подвязаться на гору, и дабы удобнее восходить, хваталась за травку, но вышеозначенный старик Симон сталкивал ее вниз. И все время с содроганием увидела она сперва своего мужа в расколе погребенного, лежащего в болоте и денежным мешком покрытого. Потом увидела она покойных пятерых своих детей, пропасть лежащих, о коих она сожалела. Также видела покойную знакомую ей христианку, восходящую по тропинке с другой стороны озера на гору и призывающую ее за собою туда. Когда же она, вдова, силилась по той же тропинке взойти на гору, то наставник Симон схватил ее и начал сискать болото. В сию минуту она пришла в прежний рассудок и велела, как бы же сказано, всем раскольникам выйти вон. Посем я, согласно желанию ее, исповедал ее и приобщил святых тайн, особоровал и сие все исполняла она с неописанным восторгом. Наконец, убедительно просила меня, чтобы пятерых детей ее, находящихся в живых, вывел из заблуждения через миропомазание. Потом я неоднократно посещал ее, и она, повторяя об означенном видении одно и то же, спокойно скончалась. И добавлено: верно, протоиерей Иоанн Сергиев. О делах семинарских. Напоминаю вам, отец ректор, о системе вашего запугивания и застращивания, которое вы применили к делу над старшим племянником моим, Александром, хотя из-за проступок, выгнанным из семинарии, впрочем, не выходящим из ряда детских шалостей. Уж слишком скоро и слишком грозно. Вы так запугали его, что мальчик пришел в отчаяние. Вы сказали ему, что мало того, что его исключат, но, кроме того, пропечатают его во всех газетах. Что же, напрасно вы этого не сделали. Это вы получше шафота, и это за шалость, за минутное увлечение ребенка. О, дух любви Христовой, где ты витаешь? Братья мои, все мы предстанем на суд Христов, а теперь ваша власть не на созидание, а на разорение. Дорогой племянник, присылаю на твое имя письма с 5 рублями. Передайте деньги исключенному ныне брату Александру. Он, бедный, вероятно, крайне нуждается. Куда-то он преклонит свою голову. Напиши о себе, как живешь, каково учишься, каково к тебе начальство, каковы наставники. О тебе, впрочем, еще ничего худого не слыхал. Что будет дальше, подожду. Прощай.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжают в третьей части воспоминаний Веры Николаевны Данненберг, дочери преснопамятного исповедника православной веры 20-го столетия, протоиерея Николая Беневоленского. Эту передачу мы посвящаем 70-летию со дня открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году.
Ну, папу привели, папа, значит, на иконочками нас благословил всех, и они его повели. Выходить не бегайте, ничего хорошего из этого не получится. Вам не зачем. Они машину оставляли на Нижней. Около там МВД там находится, на Нижней оставляли машину. И, значит, папу машину посадили и привезли в Москву. Вот все духовенство, которое было. У мамы брат тоже был из Воскресенска арестован. Их всех арестовывала Москва, а потом уже на высылку. Кого на расстрел, кого на высылку. Вот так. И сначала ничего не знали. Как раз я работала, совмещала еще, взяла совместительство. В железнодорожная была больница в Загорске. Я взяла совместительство, потому что сказали, что его высылают в Караганду. И я думаю, получу отпуск и поеду навещу папу. И там бесплатный проезд. Поскольку это железнодорожная была больница. И он мне обещал. Но получилось так, что эту больницу перевели на туберкулезную детскую. И, в общем, так я не съездила к папе. А после материалы были там, вот, по-моему, из Тихвинского института. Ездили уже туда, узнавали, привозили, вот привезли карточку, вот эту оттуда привезли, вот эту. Мы посылки посылали, и все. Но посылки он не получал полностью. Он писал. Но он своей смертью умер. Папа своей смертью умер. У папы ноги тоже были больные. А дальше вот папа, когда умер, значит, стоял вопрос, маме устраиваться работать или нет. Ну, мы так решили, что устраиваться работать на работу сейчас маме будет нам труднее, потому что надо и продукты купить, где достать подешевле, изготовить и все. И мама сама нас обшивала, а потом помимо этого она даже со стороны иногда брала пошить. Обуховые, вот она шила даже для обуховой отсиски. Мама подрабатывала. И поэтому решили девочек снять с школы, и чтобы они устроились работать. И вот они устроились работать. Лёля работала. По счётному делу работала Лёля сначала. Потом в церкви она работала. Потом мы пели, вот лавра здесь открываться стала. Владыка Гурий приехал. Тоже он приехал в каком году уже? Он приехал открывать лавру. Знаете, мы, когда папа арестован, мы при церкви при Ильинской. Очень к нам было хорошее отношение с Сарафанова. И мы при церкви украшали храм всегда. Делали и цветочки, и украшали, и убирали к празднику все. А Сергей Михайлович Боскин, он там расписывал, делал роспись Божией Матери и Крестителя и Спасителя. Поэтому вход в главный предел вот здесь. И Бастрем писал «Моление о чаше Спаситель», тоже там написано в Ильинском храме. Это Бастрем писал как раз. В это время вот как раз приехали из Москвы, привезли вот Гурия знакомить, и вот что значит будет, вот у вас открывать лавру и все. И уже Илья Васильевич Сарафанов принимал здесь большое участие очень. Родионов, был Родионов Константин Иванович, по-моему, если я не ошибаюсь, он был звонарем до закрытия лавры. А потом, когда открывали лавру, и первый звон, вот начали службу в лавре. Нас Владыка Гурий был почетным настоятелем в Ильинской церкви, когда открывали. И он поделил наш хор пополам. Нас всех три сестры взял на левый клирос. Мне так было обидно. На левый клирос поставили. Ну, пели мы на левом клиросе, все, подчинились. Ну, собирались у Сарафановых очень. И Владыка Гурий очень хорошо к нам относился. Но дело в том, что надо было службы здесь самые тяжелые достались. Открывали лавру постом великим. И службы, значит, вынос плащаницы, погребение. Будут мужчины петь. И три голоса. Родионов, Сергей Михайлович, еще кто-то. Но служба-то сложная. Значит, конечно, у них никак не получалось особенно. И поехали патриарх все-таки просить смешный хор. А Боскин, он очень много знал здесь всех. И он собрал моментально, вот смешный хор такой собрался. И здесь стали пребывать вроде как бы желающие сюда ознакомиться с лаврой и все. И, значит, хор большой был. И когда, значит, на утреннюю службы эти они провели, а на утреннюю уже смешный хор пел. Уже был оформлен смешный хор. И ездили в Великую Субботу за разрешением патриарху. Только мы в Великую Субботу получили разрешение. И на звон, и Родионов залез на колокольню. Вот я не знаю, был ли снят вешали. Знаю, какой-то вешали все-таки колокол. Спешили очень из Москвы. Как раз в Великую Субботу очень спешили, чтобы зазвонить. И я когда пришла на работу, в поликлинику, я работала в поликлинике, я когда пришла на работу, мне главный врач говорит: «Вер, я, говорит, выхожу, что такое? Звонят народ отовсюду, валом идет, идет». А мы когда вышли, спрашиваем, как мы в крестный ход, пойдем или нет, потому что народу полно. Архимандрит Гурий тогда сказал: «Обязательно, все пойдут». И чтобы никто не оставался, все пойдут обязательно. И мы в крестном ходу шли. Так все было освещено свечами. Тишина была, погода чудесная. Гавра полна уже была людей. И когда, значит, мы прошли крестным ходом, это очень торжественно было. Вокруг Успенского собора. И Успенский собор. Но там что, опять электричества не было, а лампады и свечи. Налепки. Эти большие налепки зажгли и лампады зажгли. Звон только дали на Пасху. Только на Пасху первый раз зазвонили, вот на утреннюю. Вот и говорят, что звон вышел, наш главный врач, и говорит, звонят. Как это звонят? Родионов звонил. Он же кончал, и он же начинал звон. Родионов Константин Иванович, помню. И смешный хор пел ночную службу. Подъем был необыкновенный, конечно. Я рассчитываю, что патриарх приехал не на второй день, а на третий, мне кажется, он приехал. Потому что мы пели раннюю обедню рано, а потом после обедни спускались, получили мощи преподобного Сергия на второй день. На второй день мы получили мощи, гробницу только. И поставили ее преподобного Сергия, образ есть с правой стороны у клероса, там выход, где там вот есть. Вот там поставили гробницу эту серебряную, и мы спускались и служили молебен. И думаю, что такое, все оглядывается назад, служим молебен. Смотрю, патриарх приехал со своей свитой, и вот патриарши под благословение все подошли тогда. Вот патриарх приехал.
Заключительную четвертую часть воспоминаний Веры Николаевны Данненберг о своем отце, протоиерее Николае Беневоленском, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу передачу завершает программа «Наш архив». Прозвучат фрагменты божественной литургии, совершенной в пасхальную ночь 2007 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Поет объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Подошел к концу 580-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воскресе!